Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, 15 октября, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Продолжаем обсуждать новости, темы, события, предположения, прогнозы, ситуацию вокруг нас и вдалеке от нас, политические, общественные и разные другие темы. Высказываем свое мнение, спорим, ищем решения. Все как обычно. Ну, хотелось начать с крупной такой достаточно новости, хотя это уже не новость, это уже, по-моему, везде обсудили с утра этого. Обсуждалось достаточно так деятельно, высказались, по-моему, уже все, но вот хотел тоже об этом с вами поговорить. О чем речь? Ну, вчера был опубликован предположительный список, да, такой, что называется, слит в одной из средств массовой информации западных, и вот сегодня введены долгожданные те самые санкции со стороны Европейского Союза против шести физических лиц и научно-исследовательского института органической химии и технологии в связи с отравлением основателя ФБК Алексея Навального, известного оппозиционного деятеля, блогера, ну и так далее. В документе отмечается, что санкции введены за нарушение конвенции о запрещении химического оружия. В санкционном списке следующие лица. Директор ФСБ Александр Бортников. Первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко. Начальник управления администрации президента России по внутренней политике Андрей Ярин. Полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло. Заместитель министра обороны Павел Попов. Заместитель министра обороны Алексей Криворучко. Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий. Фигурантам списка запрещается въезд в страны ЕС и транзит через эти страны. Их средства и активы замораживаются. Граждане ЕС не вправе с ними сотрудничать, предоставлять какие-либо экономические ресурсы. Великобритания присоединилась к тому же списку. Не стала там свой градить, свои основания. Просто вот ввела те же самые. Ну, там тоже было расширительное толкование со стороны англичан, что Россия должна заявить о ЗХУ, о своей программе «Новичок», провести полное прозрачное расследование. Ну, в общем, все как обычно. Есть там и объяснение, почему конкретно эти люди, конкретно эта организация, и все это достаточно, мне кажется, натянуто некоторым образом. Хотел с вами пообщаться, что вы думаете, почему вот такие санкции, а не какие-то иные, почему именно эти люди, хотя они вот, по моему мнению, очень сложно, да, их привязать к этому событию, вот, но, тем не менее, да, есть версия, что там на них лично указал господин Навальный. Что я думаю, почему такой список? Ну, со стороны Евросоюза звучало неоднократно фраза, это и Меркель говорила, и вот этот господин Боррель, часто который в повестке мелькал в связи с этим, говорили они о том, что надо разделять экономическую ситуацию, экономические различные процессы и политические. И сам вот этот эпизод надо отделять, там, например, от Северного потока 2, это немцы говорили. И вот тот самый Боррель высказывался, что это никак не касается наших там отношений с Россией, но вот это просто нужно сделать. Что я думаю? Я думаю, что, конечно, рассматривались и другие варианты санкций. И вот мы вчера с вами обсуждали позицию нашего МИДа по ряду вопросов. Не помню, этот вопрос мы разбирали или нет, но там тоже вот было немного, там какая-то очередная озабоченность по этому вопросу была высказана. Вот. И я думаю, что различные версии рассматривались, но в ожидании, в опасении каких-то возможных зеркальных санкций, от которых может быть прямой экономический и прочий ущерб, да, вот был согласован такой список, который, в принципе, да, никаких, кроме, наверное, репутационных, да и то, маловероятно, издержек не содержит. Вот так договорились, потому что любой ответ, да, он, соответственно, будет не очень серьезным. Никак не повлияет на экономику, по крайней мере. Хотя подождем, конечно, что предложат наши, как именно они предложат ответить вот в плане зеркальном, к чему это приведет. Но я думаю, что никаких тут дальнейших событий ждать, в общем-то, не стоит. Вот, ну, можно предположить еще ряд обстоятельств, да, посмотреть, что сказали там наши представители МИДа, различные там сенаторы, политики. Вот Косачев, например, сказал, что откровенное политическое хамство. Он ругает европейскую бюрократию. Вот, и говорит, что это основано на фобиях и антипатиях личных Навального. Ну, примерно в таком же контексте все, вот, кто обычно высказывается, они все высказались. Вот. Но моя версия, что такой достаточно скромный список, да, связан именно с опасениями получения обратных санкций. Хочу поговорить с вами об этом. Напомню, что у нас есть смс-портал +7 925 88 88 948. Работает Telegram, говорит МСК-бот. Ну и, конечно, телефон прямого эфира 8 495 73 73 94 8. Несколько сообщений зачитаю и перейдем к обсуждению по телефону. Европе нужно дать России Нобелевскую премию мира, пишет нам 201-й. Потому что в России самые гуманные боевые отравляющие вещества. Никто от них не погибает. Мебель сообщает, что где-то видел он таблицу на одном из сайтов. Почему? Да, почему вот конкретно этих людей? Вот, ну, я читал все эти аргументы, но это притянуто не то, что за уши. Не то, что за уши. Это, ну, так и домыслы, да. Предположительно, как высказались там ФРГ, предположительно их можно назвать ответственными. Вот и таблица такая. Вот. Слушаю ваше мнение. Много звонков уже вижу. Давайте попробуем обсудить. Вы в эфире говорите.
Здравствуйте. Странно было, что они все-таки... Потому что... Именно президента не назначили самым главным, потому что Навальный, по-моему, много раз говорил, что лично Путин дал это указание. Ну
это как раз не странно, да, почему против президента санкции не вводят. Мы обсуждали, когда обсуждали санкции против Лукашенко. Вот, и это не странно. Странен сам список. Как вы считаете, почему он таков? Почему там, например, Кириенко и Ярин, да? Почему там заместители министра обороны?
Видимо, все-таки, я сейчас не помню, Кириенко уже не занимается атомной энергией.
Нет, не занимается уже 4 года как.
Видимо, я пропустил это. Но, видимо, я вот тоже думаю, что это все-таки связано именно на кого указал Навальный. Я, честно, не знаю.
Вашу позицию понял. Григорий из ПБ спрашивает, из-за этого вышли из группы по расследованию причин сбития Боингами украинцами? Я думаю, что нет. Я думаю, что это не связано, просто вот то расследование, оно уже, ну, так называемое расследование, у него одна цель — доказать вину России, больше ничего. И там никаких событий не происходит, ну, вот помогать товарищам, да, такое правдоподобное состряпать обвинение, зачем это делать, это достаточно логично. Обсуждаем с вами, в эфире говорите.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, касаемо списка, я думаю, что... Что-то им надо было придумать, хоть кого-то включить. Я просто не знаю, у нас Кириенко включен в какой-нибудь список там этих, как он, санкционных товарищей или нет?
Нет, по-моему, нет. По-моему, он впервые.
И, по-моему, там какой-то глава администрации, замглавы по внутренней политике.
Да-да, Ярин.
Да, тоже, по-моему, не включен. Поэтому, мне кажется, им надо было кого-то включить, ну, понимая, там, все абсурдно сделал. Ну...
Посмотрите, кто остался там у них в списках, кого еще мы не касались. Да вот есть какие-то фамилии, так, да?
Ну, мне кажется, остался только сам Путин, но в силу того, что его включить нельзя, он же памятник, понимаете? Алло.
Да-да-да, слышу.
А так, по-моему, мне, ну и кто у нас там? Ну, как бы премьера то же самое. И первые лица, там, Матвиенко, там, кто у нас, думаю, Володин. Поэтому я думаю, да, они, да, им как бы надо было что-то сделать, чтобы показать, да, мы вот вся Европа против этого, а по факту, чтобы им, по факту вышел пшик.
Понятно, спасибо. А вы в эфире, говорите.
Добрый вечер, Александр Сан Саныч.
Здравствуйте, Сан Саныч.
Ну, по всему этому поводу думаю следующее. Ну, вот смотрите, опять не предоставили никаких доказательств, да, ничего. То есть просто безосновательно ввели санкции. Что я бы сделал на месте нашего руководства?
Это, кстати, интересный вопрос, да.
Вот, да. Ну, вот в Евросоюзе, значит, на территории существует достаточное количество нехороших людей, там, террористов чеченских, там, всяких арабских, которые у нас тут накуролесили по уши, там, в крови и так далее. Мы требовали их выдачи неоднократно. На это был отказ. Вот я считаю так. Нужно пятерых демонстративно травануть настоящим новичком. Прямо вот пятерых в каждой стране. Одного в Голландии, одного в Германии и так далее по пунктам. И прям четко посмотреть, как он действует. И сказать, ребят, вот видите, как действует настоящий новичок. И вчинить им иск за клевету. А вот Навальный, видите, нет таких симптомов, как у этих там, каких-нибудь там Абубакров там и так далее. Понимаете, вот настоящий новичок. А это фигня. Это, ребята, ваша ложь, провокация и так далее, тому подобное. Это что касается, как бы я поступил, да? Так вот их потроллил бы немножко. Заодно бы и там пятерых-шестерых террористов меньше бы стало. Ну и наши потренировались бы агенты. Что касается списка, да, вот этих там людей, включенных, да, ну, там большинство из них им и так не положено летать через Евросоюз, там, я думаю, вот в силу своих там должностных обязанностей.
Там, смотрите, есть момент по поводу должностных обязанностей. Дело в том, что если этим людям, этим вот участникам списка нужно будет, для каких-то своих, ну, международных встреч, например, они спокойно могут ехать в Евросоюз,
конечно,
санкции предусматривают.
Да, они специально полетят на собственных самолетах. Единственный, кто там, я считаю, получил по заслугам, так это Кириенко. Вот, много за что можно его, так сказать, ну, как вот он Росатом, в свою очередь,
ну,
вот
здесь-то он при чем?
Вот. Не же... чуждо, а это вот его догнала судьба, понимаете? Вот, денег он там, видимо, намыл, Росатом, так сказать, подразвалил, много чего еще плохого сделал, поэтому вот ему, как говорится, закон кармы сработал. Вот и все, пусть своим денежным...
То есть вы думаете, что кармическое воздаяние было, да? Ну, достаточно забавно. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте, Павел, Москва.
Здравствуйте. Радиоприемник, пожалуйста, потише.
Не считал бы эти санкции такие, скажем, беззубые, ведь напрямую обвинено руководство нашей страны и лично президент в применении боевого отравляющего вещества. Ведь Саддама Хусейна, извините, на минуточку, за это повесили. Так что тут, скажем так, просто откровенное, но не знаю, не то что хамство, а просто такая, ведь сейчас следующий этап может быть объявлено на террористическим государством, и что тогда? Любые санкции, вплоть до военных...
Ну, я не соглашусь. Если бы они хотели это сделать, давно бы сделали еще по истории со Скрипалями. Тоже бездоказательные, тоже по поводу которой были санкции. Илья 572 пишет. Вот звонивший нам Сан Саныч вообще не в теме. Кириенко поднял Росатом на новый уровень. Ларек-марек, чем больше наших чиновников включат, и тем больше они сделают хорошего для страны. И для народа они, да, и для народа они будут делать. Продолжаем с вами. В эфире, слушаю вас, говорите. Говорите.
Вечер добрый, Михаил. Более чем странно, почему же не Евросоюз наложил бы какие-то санкции на Шредера? Ведь Навальный же сказал, что Путин его кормит с руки.
Ну и вот за что? Ну вот, понимаете, это ну, какое-то там высказывание эмоциональное, да?
Ну вот, ну, вот именно, в чем провинился? Вот именно, вот, как это ни странно и не парадоксально. А
ну, вот сказал бы Навальный, у меня в подъезде жил дядя Жора, да, он мою стоянку все время занимал, я вот не мог там машину парковать, давайте против него тоже, да?
Давайте, да.
Ну из этой логики. Да. Ладно, спасибо за ваше мнение, продолжаем. Слушаю вас, говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, у меня мнение такое. По большому счету, чиновников этих не очень жалко. А если как бы их задели, и они ну, имеют какое-то возражение, что они не, ну, не виноваты ни в чем, то пускай государство им защищает их там, в международных судах.
Я совсем не понимаю, как это к нашей теме относится. Вопрос такой, почему именно этот список? Жалко, не жалко, государство защищает. Можете как-то предположить?
Список взят из головы, то есть из неба. Может быть, по указанию. То есть я не знаю, откуда эти люди появились.
То есть вы считаете, что это нормально, когда вот берется такой, ну, произвольный список, как вот пишет один из слушателей, по телефонному справочнику фактически, и применяется?
Это ненормально, но тут чиновники должны себя защищать, и государство их должно защищать.
А как они пострадали? В чем защищать-то?
Ну, через какие-то международные суды.
Да от чего? Ну, это анекдот просто. Сергей Алексеевич, здрасте.
Добрый вечер, Александр. Это попытка дискредитации власти как политической структуры, что якобы на ответственных должностях находятся лица, связанные с попыткой политического убийства.
Возможно, предположительно внимание. И так далее, да?
Кто такой Кириенко? Это зам главы администрации президента. Что такое администрация президента? Это управляющий орган самого президента. Минобороны всем понятно. Два заместителя министра обороны указано. То есть, анализируя способность Кремля противостоять гибридной войне. То есть, если мы и дальше будем оценивать элементы гибридной войны и называть их политическим хамством, то, я думаю, вот этих устроителей это устраивает. Ведь сам факт, что великая держава, одержавшая победу в такой войне, которая спасла мир от фашизма, с богатой историей, занимается каким-то политическим замухрышкой, это позор России уже.
Как ответить?
Ответить надо было раньше. Только сделать одно запрос, дайте такие материалы, после этого делается последнее и окончательное заявление там на уровне МИДа, что в дальнейшем на эти провокации не отвечаем, молчим и т.д. и т.п. И сами называем, кто это мог организовать. И прямо напрямую говорим страны, там, Великобритания связана с немцами, спецслужбы и т.д. И пусть они оправдываются.
Ну, то есть вы считаете, что отвечать там вот языком санкций не надо, надо вести встречное расследование и результаты этого расследования публиковать?
Расследование вести нельзя, они этого ждут. Расследование вести нельзя, надо было просто сразу резко ответить. Ну, можно и сейчас резко ответить, что это позорная акция т.д. и т.п. и дать сигнал, что мы и не собираемся больше дебатировать по этому вопросу.
Вашу позицию понял, но все равно тут какого-то ответа нет. Ну вот, я не знаю, можно какого-нибудь Майка Помпео, например, ввести в санкционные списки по каким-нибудь похожим событиям. Вот, тем не менее, хочу послушать какое-нибудь оригинальное мнение, желательно аргументированное, почему именно такой список. Вот тоже много на эту тему сегодня эксперты голову ломали. Вот. Ну, такое самоубедительное, да, это действительно лично, вот, кто не нравится, да, что называется, к кому есть там личные претензии эти люди, и по указанию разведки. Ну, вот нужно было двух замминистров обороны так или иначе отметить за заслуги перед Родиной. Вот их и отметили. А что, почему, это уже не важно. И объяснять-то никто не собирается. Все какие-то вот предположения, притянутые, ну, за уши, да, такой штамп, притянутый за уши. Тут даже не за уши, я уж не знаю, за что. Продолжаем с вами, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Слушайте, я вот согласен, Сергей Алексеевич, с первой участием, что это дискредитация, пытается дискредитировать нашу, там, скажем так, верхушку, да, власти. Но из этого можно сделать замечательные выводы, да, если они не понимают сигналов, отсюда, вот отсюда из внутренней, да, что не надо хранить деньги, какие-то интересы иметь на Западе, надо вкладываться в нашу страну, то им, значит, Запад дает такой сигнал. Вот, мне кажется, так.
Ну, я думаю, что это так или иначе уже все поняли. Помните, были целые программы, по-моему, существуют по поводу возвращения там олигархов, которые так или иначе были ущемлены там и возвращались. А есть еще одно соображение, что это в спасение карьеры политика Навального, поскольку человек, из-за которого были бы введены какие-то, ну, ощутимые, значимые санкции, да, уже в какую-то такую серьезную, ну, по их мнению, да, по вот мнению его окружения, политику бы не смог играть, не смог бы в ней участвовать, потому что он однозначно получил бы маркер. Это тот человек, из-за которого нас с вами всех стукнули по карману. А так нас не задели, задели, ну, вот, 6 человек и какой-то там институт органической химии. То есть, ну, с одной стороны, и санкции есть, и можно пошуметь о чем-то, поугрожать опять, сказать, Россия, вот, смотрите, то ли еще будет. А с другой стороны, не сломали через коленку хребет политической карьеры, да, возможно. Такая логика тоже есть, но я, честно говоря, затрудняюсь точно вам сказать, почему такой список. Я считаю, что все-таки побоялись ответных санкций. Вы в эфире, говорите. Говорите.
Да, добрый вечер. Ну, вы спрашиваете, из какого расчета, так сказать, фамилии были выбраны из этого списка? Ну, вы говорите, дайте оригинальный ответ. Я хотел серьезно ответить, но вот можно ответить оригинально, как вы говорите?
Ну, давайте сначала серьезно, а потом пошутим.
Ну, хорошо, серьезно. Ну, серьезно, ну, принес руководитель внешней разведки Германии, там, Ангели Меркель, соответственно, руководитель, там, кто, внешней разведки Франции, Макрон. Ну, этот список, вот, наиболее лиц, как они считают, причастных к отравлению Навального. Он говорит, ну вот мы считаем эти, там, первые десяток, первые двадцатых. Они говорят, ну я согласна, Макрон сказал, я согласен, подписали, отправили в комиссию Евросоюза, и было все решено. А теперь можно оригинальный ответ?
Сейчас, одно только замечание скажу перед вашим оригинальным ответом. Они сказали тогда, что мы, в принципе, приняли решение о необходимости таких санкций, о введении, а сами конкретные санкции пусть подбирает техническая группа. Вот так было сформулировано.
Техническая группа, да-да, но техническая группа, опять же, списка, там есть список дадут какой-нибудь из первых 30, там, но они же, техническая группа, фамилии не будет там.
Техническая группа, если по-русски, то это разведка.
Я понял. Кстати, оригинальный ответ, я думаю, сидит вот там Ангела Меркель с Макроном, они собираются, и у них такой, вы знаете, вот как лото, лототрон, и там в шарах вот фамилии, там, там, Кириенко, там, замминистра обороны России, они раскручивают такой барабан, да, и вот какой шар фамилии выпадает, не открывают его, о, он.
Так, ну против вот этого уже вводили, давай следующего.
Не, ну это оригинальный, вы же сами попросили.
Ну не, я говорю, хороший ответ, они вот сидят такие, обсуждают. Раз да, вытащил бумажку, там
сказал,
фамилия.
Ну серьезно, да. Ну серьезно, по стандартной формуле, ну что? Ну Ангела Меркель не сама же там будет бегать искать эти фамилии. Ну все-таки руководитель там полумиллиардного союза.
Ну смотрите, да, когда вот американцы, спасибо за ваше мнение, когда американцы говорят о санкциях, они всегда говорят, что вот эти структуры там виноваты, например, в поставках нефти тираническому режиму Северной Кореи, и поэтому против них нужны санкции. Или вот эти структуры участвовали в поставках там Ирану какой-нибудь техники двойного назначения, поэтому вот так. То есть там есть такое, как правило, объяснение. Но вот уже достаточно продолжительное время все эти санкции, ну, как-то они, ну, что называется, плохо, легкомысленно сработано, да, неубедительно. Ну, вот и такое ощущение, что действительно, да, вот выбрали список, против них водили, да вроде нет, посмотрите, нет, точно не водили, подходит. Ну, давайте, ну, пишите, потому что какие-то санкции против чего-то надо ввести. Вы в эфире, говорите, слушаю вас. Говорите.
Алло?
Да, говорите.
Александр, вы знаете, вот я, ну, возможно, оригинально, так что, возможно, согласитесь со мной. Ну, вот согласитесь, вот эти санкции поднялись на наше сельское хозяйство, так сказать. И вот в Китае же запрещено там, так сказать, чиновникам...
Давайте ближе к теме, я не очень понимаю, что вы хотите, знаете, сказать.
Я говорю о том, что все это, я считаю, что в какой-то степени пойдет, я думаю, что на благо...
Нет, я не спрашиваю, куда это пойдет, я спрашиваю, почему. Сосредоточитесь, попробуйте кратко ответить, почему такой список.
Ну, список почему? Откуда же я знаю, почему?
Отличный ответ. Ну, я думаю, что это самый распространенный ответ, и я думаю, что даже те, кто это комментирует с той стороны, со стороны Евросоюза, говорит о серьезности, необходимости, возможных продолжениях, они тоже также могут ответить, как наш уважаемый слушатель. Да кто его знает, почему? Ну, вот надо же что-то. Вот мы и... Такую историю придумали. Хорошо, что вот такая история нашлась, а то бы пришлось думать дольше. Я думаю, что после выпуска новостей перейдем к другой теме. За этой темой последим. Но я не думаю, что у нее может быть какое-то там серьезное продолжение или серьезный разворот. Тем не менее, посмотрим. И посмотрим, подождем нашего ответа, как написали в МИДе, да, этот ответ готовится. Сейчас выпуск новостей на радиостанции. Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:36 в Москве, 15 октября, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. В Москве-то 8 баллов уже. Вот мы нашу встречу начинали, я посмотрел на пробки, 7 баллов было, думаю, ну, много, но, наверное, это обычная ситуация для осени. Вот уже 8 баллов, каких-то там внезапных дополнительных перекрытий или прочего я вот так не вижу. Вижу, что стоит где обычно. И стоит хорошо, поэтому думаю, что если кто-то сейчас передвигается с работы домой или по каким-то делам из центра в сторону окраин, придется постоять. Все вот затруднения прям стандартные. Можно уже, наверное, какой-то навигатор специальный такой написать, да, каких мест в Москве стоит избегать, там, начиная с 5 вечера там, до 9. Вот, стоит город, не знаю, встанет ли он до 9 баллов по дорожной ситуации, но не исключаю такого. О чем хотелось еще поговорить? Смотрите, значит, провожу время, опять же, в дороге, да, в транспорте, я читаю социальные сети. И у меня много среди моих друзей журналистов, различных колумнистов, и так или иначе все пишут про окружающую нас с вами действительность, про коронавирус. И я уже прихожу исключительно в комментарии посмотреть, как люди сшибаются в спорах, хотя вот за полгода или сколько там это уже продолжается, по-моему, все, что можно, обсудили, уже побились на все возможные лагеря, но тем не менее вот эти споры продолжаются и с одной стороны, и с другой, высказываются аргументы. И почему я читаю это в комментариях журналистов? Потому что там публика, она все-таки не сразу переходит на ругань, обвинения, на там открытое хамство, ну и тоже не сразу уходит в безумную конспирологию. Это вот где-то там, 10-20 сообщением тоже начинается. Но сначала они весьма вежливо обмениваются аргументациями, показывают друг другу графики, приводят мнения таких специалистов, всяких, вот все это. Я читаю, и в сухом остатке я вижу, что вот оба лагеря уже друг другу надоели. Но, тем не менее, вот эта битва, она продолжается днем и ночью. И, собственно, обсуждаются и новые вот эти ограничения, новые и старые. Обсуждаются они и по миру. Люди рассказывают, как у них там за границей, какие введены меры, да, вот там комендантские часы где-то, карантин, где-то закрываются целые районы, где-то целые города, кто-то собирается использовать армию. В Польше, по-моему, вчера написали, что она для соблюдения вот этих самых мер армию собирается использовать. Не знаю, насколько использовать, но вот такая информация вчера прошла. И вот сегодняшние новые меры, эксперимент, о котором вы, наверное, уже слышали в новостях, по крайней мере, об этом говорили точно. Вот кто не слышал, я буквально в два слова расскажу, о чем речь, и обсудим с вами. Значит, вводится экспериментальная система регистрации через QR-коды для посетителей и сотрудников ночных заведений. То есть тех самых мест, где, по мнению многих, вот эти меры и социальная дистанция, и прочее, и перчаточно-масочный режим соблюдать сложно, но в силу характера, там, времяпрепровождения в этих увеселительных заведениях, ну и по ряду других причин. Например, что в них нет, например, столиков в клубах. Поэтому столики расставить подальше друг от друга не получится. Вот поэтому так или иначе люди общаются, сталкиваются, взаимодействуют. Или музыка. Музыка громко играет, не слышно, когда хочется человеку что-то сказать, да, приходится наклоняться, опять же, никакой социальной дистанции. И вот теперь, для того, чтобы туда зайти, надо будет через телефон по специальному коду, который будет висеть на входе, соответственно, получить доступ. Это примерно как доступ к открытому бесплатному Wi-Fi в тех же самых заведениях, когда для того, чтобы к сетке получить, вы номер оставляете, вам приходит смс и вас пускают. Зачем это нужно? Для того, чтобы если вдруг среди посетителей этого заведения окажется болеющий человек, то ему вот по этой регистрации поймут, что он мог посещать это самое увеселительное заведение, и всем, кто там был вместе с ним, придет СМС, что вам бы неплохо провериться. Также проверят всех сотрудников и проведут дезинфекцию на всякий случай, чтобы это место не стало таким очередным возможным источником новых заражений. Вот, я считаю меры справедливые, возвращаясь к началу своей реплики, что хочу сказать. Там вот люди, которые устали доказывать друг другу, что, ну, это ваше дело, соблюдать, не соблюдать, подумайте о других, я не хочу, чтобы вы заразили меня, поэтому давайте, чтобы против вас штрафы были серьезные, может, это вас приучит. Вот, и я думаю, что для таких мест, где скопление людей неизбежно, ну вот, пока это ночные клубы, да, это вполне здравая мера. Потому что, ну, хотя бы знать, что вот этот господин находится в группе риска, и если я контактировал, да, в таком месте был, то что стоит сходить провериться, мало ли что. Ну вот, я считаю, что вот этот самый экспериментальный режим для ночных заведений вполне можно распространить шире. Честно говоря, в этом ничего плохого не вижу, поскольку вот я ночные заведения не посещаю, а какой-нибудь МФЦ я вполне посещаю, потому что есть там справки, которые на госуслугах не получишь, да, приходится ходить ногами. Если туда вот какой-то такой певец свободы, отрицающий все и вся и считающий, что никакого коронавируса нет, туда придет, но я хотя бы буду знать, что я подвергался риску. Вот, я думаю, что это требует развития, не знаю, как это будет дальше, но, тем не менее, эта мера, мне кажется, здравой, поскольку вот того крика не будет, что вот вы из-за риска закрыли наши любимые там ночные клубы, ночные бары, вот, а они же не закрываются, это позволит работать тем, кто хотел там послушать музыку, не знаю, посмотреть стриптиз или что там они делают этими ночами, у них эта возможность останется, но это предотвратит распространение этими замечательными людьми коронавирусной инфекции. И я считаю, вполне здравое. Хотел обсудить это с вами. Как вы думаете, насколько такая мера уместна, и надо ли ее распространить на другие присутственные места? Телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Послушаю ваше мнение. Вот Паха пишет, бедные гей-клубы. Ну, тоже на эту тему шутили, что вот там человек, допустим, пошел в какой-то клуб, и бабах, его жене там приходит смс, он ходил, он в гей-клуб, поэтому сходите, проверьтесь, да, и они все удивляются, когда идут тест сдавать, почему там еще соседи с третьего и шестого этажа. Ну, это шутки, это шутки. А в Италии напоминает, что вот вчера был скандал на спектакле театра на Таганке, одна из таких любительниц свободы принципиально отказалась надеть маску. Спектакль не начинался, пока, ну, с ней был диалог на эту тему, наденьте, пожалуйста. Но поскольку она там устроила митинг, как многие, кстати говоря, устраивают эти митинги, например, на кассах, когда их кассиры просят надеть маску и перчатки, вот она устроила там такой вот митинг свободы, митинг памяти или имени Билла Гейтса против 5G, и весь зал, который, собственно, ждал спектакля, попросил ее удалиться. Удалиться она отказалась, ее вывела Росгвардия. Виталий Филипп пишет, это не митинг, а дурь. Я в ироническом, конечно же, ключе. Давайте обсуждать с вами, вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, здравствуйте, Николай. Ну, возможно, это все и имеет смысл, но, кстати, тогда и не понимаю, чем отличается клуб какой-нибудь, ну, не гей, конечно, а вот МФЦ, тогда надо, в принципе, любое общественное место, но мне кажется, у нас надо как-то с угрозами определиться, то есть где есть больше угрозы, где меньше. Вот у нас, скорее всего, до сих пор люди с подтвержденным диагнозом коронавируса возвращаются с КТ, с больниц, общественным транспортом. Вот так было в июне. У меня сестра жены заразилась, у ней было уже повреждение легких 15%. Ее по скорой привезли, сделали ИКТ, сделали ПЦР, все, то есть уже точно знали, что это самое. И сказали, что мы в больницу кладем только тех, у кого больше 15% повреждений, и предложили ей поехать домой. Ну, она, естественно, взяла такси, но учитывая, то есть, количество зараженных, то есть представьте, у нас в метро, ну, примерно 500 человек ежедневно вот таких людей проезжает на метро. И вот по угрозам мне бы хотелось поинтересоваться. То есть вот это опаснее, чем все остальное, или нет? Поэтому не знаю даже. По степени угрозы для меня очевидно, что опаснее люди, которые точно болеют, причем вот в активной фазе, и то, что они едут домой на общественном транспорте.
То есть вы считаете, сначала нужно разработать вот эту историю с транспортом точно больных домой с исследования, а потом уже вводить какие-то новые там клубы и бары?
Можно и параллельно, но просто у нас, знаете, у меня такое впечатление, что у нас вот в правительстве сидят люди, которые вот слово QR-код вызывает какой-то нездоровый...
Да вы знаете, спасибо за ваше мнение, судя по вот написанному, по сказанному сегодня много на эту тему уже высказывался и чиновников, и мэр об этом говорил, это предложение было бизнеса. Бизнес осознал, что вот как во Франции, как в Германии, как и в ряде других стран, вот он первый кандидат на закрытие, поскольку те самые скопления там, да, по ночам. Во многих странах Европы, да, это уже закрыто все. И, собственно, они проанализировали, как было сегодня сказано, все возможные варианты и выбрали вариант наиболее вот компромиссный. И пришли с ним к чиновникам и сказали, вот мы просим сделать вот так. Вот, поэтому я не знаю, действительно ли это там у кого-то вызывает особое восхищение, да, использование QR-кодов, но мне кажется, это удобно, поскольку опыт подключения к открытым Wi-Fi сетям и идентификация в них у нас есть у всех. Продолжаем обсуждать в эфире, слушаю вас, говорите. Говорите.
Алло. Да, добрый вечер. Я немножко занимаюсь программированием, поэтому я вам сразу скажу. Вот эти QR-кода и SMS-уведомления – это прям бомба, которая потом будет по всему миру. Смотрите, в начале эпидемии были предписания о том, связывающие площадь магазина и количество людей, которые могут находиться в нем. И отследить это было невозможно. Ну, потому что не хватает людей во все магазины заходить, пересчитывать покупателей. Сейчас у вас будет светофор на входе в магазин и обязательная регистрация прохода в него. И, соответственно, все будет на автомате. Красный свет, стой на улице, не заходи в магазин. И это будет везде, это не будет только в дискотеках. Это пилотный проект, который абсолютно точно взлетит. Но чем это кончится, я даже не берусь предсказать.
Но вы этого опасаетесь?
Честно говоря, станет хуже. То есть, да, мы будем соблюдать вот эти нормативы, придуманные, что там в зале должно быть 10 человек. Но кто придумал, что их должно быть 10? Как он это прочитал? Он же не считал, они это брали с потолка.
Ну, то есть, должно быть 100, правильно?
Вот там, может быть, должно быть 100. И по эпидемиологическим это проходит. И это не работает, понимаете?
Ну, что значит не работает? Ну, понятно. Я не знаю почему, но поспорить хочу. Понятно. История в Германии, например, при бронировании столика в ресторане все данные сдаются при вот бронировании. Вы звоните, столик заказать, с вас собирают полное всех, кто будет за столом. Фамилия, имя, адрес, номер телефона. Тут только номер телефона. Вот я говорю, меня нисколько это не пугает, наоборот, да. Вот мне было бы спокойнее, если бы это было... не только в ночных клубах, в которые я не хожу. Виталий Филипп пишет, маску надо носить, если пользуетесь транспортом, чтобы добраться до врача. Если чувствуете или знаете, что носитель вируса, надевайте маску, она уменьшает вероятность заражения окружающих. Лимузин в эфире, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, вы знаете, вижу следующую ситуацию. У нас сплошной формализм везде. Человек ходит по залу супермаркета, сейчас тележки без маски идут вдруг на кассе. Это ни для кого не секрет. Значит, с ним начинается битва о том, что он должен ее надеть. Окей, ладно. Опять же, клуб ночной, я, например, не пойду. Ну, я не пойду, потому что, во-первых, мне уже типа, не сильно интересно.
Интересы лежат в другой области, давайте
да,
так назовем.
Да, но меня вот, смотрите, целый день сегодня занимаюсь проблемой. У меня сын купил машину, надо поставить ее на учет. Аншлаг в ГАИ, все лежит, короче, этот наш госуслуги просто лежат, не записаться. Я уже там поставил на уши знакомых ГАИшников, они говорят, Андрюх, ничего сделать не можем, потому что сократили, так сказать, количество возможностей.
Ну, квоту, короче, да?
Квоту ввели. Я же там с ГАИшниками не собираюсь обниматься, в чем проблема? Я маску веду, положено, все сделано. Но нет. Вот клубы, пожалуйста, набивай себе дома, а в такие вот заведения, которые, в общем, необходимы. Это уже не говоря о том, что если ты не поставишь вовремя автомобиль на
учет.
Регистрацию, да, на учет, то есть там будет регистрация в свете, понимаете, тоже неприятность такая. И, в общем, замкнутый круг. И вот этот вот формализм, надень маску, это должно звучать на входе в заведение. И должен стоять охранник и выдавать эти маски насильно, раз вот мы, ну, в широком смысле, приняли для себя то, что мы их должны носить. Ну, не все, так сказать, не все же готовы их с собой носить и покупать и так далее. Значит, мы государство обязано обеспечить, я так считаю, именно контролировать на входе. Не когда человек уже там ходил где-то и потом на кассе вдруг оказывается и начинает...
Ну, смотрите, да, ситуация такая. Вот вы в метро давно, наверное, не были, да?
Нет, бываю в метро.
Ну вот смотрите, пока не начали штрафовать, я, кстати говоря, видел всего один раз вот этих контролеров, или как правильно назвать, пока вот не начала появляться информация о том, что штрафуют, носили маски там сколько, 30%, 40%, 50%. Сейчас я вот в метро захожу, все, и в перчатках уже много, да, вот редко кто без перчаток. Может быть, я так попадаю, конечно, но я вот личным опытом оцениваю. Почему? Потому что вот какое-то произошло, да, изменение, ужесточение, кто-то узнал о том, что за это можно пострадать. И здесь то же самое. Сейчас на ночных клубах опробуют, если это действительно работоспособно, если это предотвратит заражение, я думаю, что надо распространять.
Ну, не знаю, как в клубе плясать под музыку в маске, а вот любители там понюхать что-нибудь, то есть, опять же, тут, понятное дело, на самом...
Не, я бы вообще закрыл, это понятно. Мне-то вообще клубы не жалко, но есть наверняка люди, которые не мыслят себя без существования ночных клубов.
Ну да, они тоже имеют право, так сказать, на увеселительные свои какие-то там действия, но...
Ну давай, давайте посмотрим, сработает, не сработает, я думаю, мы узнаем и обсудим. Спасибо за ваше мнение. Но вот есть несколько сообщений на эту тему. XMR пишет: ГАИ давно по записи, ГИБДД, видимо. Деко пишет: сегодня ставил машину на учет. Отдел на проспекте Мира. Даже талоны есть утром. Велкам. У нас есть, да, определенные люди, которые находятся в отрицании всего, что у нас в эфире звучит. То есть вы прекрасно знаете, да, у нас есть постоянные слушатели, которые травмируют на себя, об наши эфиры, но продолжают это делать. Ну, вот один из таких слушателей пишет: все равно носить маски на улице или внутри магазина будут не все. Если вы всех посадите в тюрьму, то эти предупреждения на всех не будут работать. Да будут работать. Потихонечку какая-то сознательность просыпается у кого-то из страха наказания, у кого-то из... там, подражательного опыта, да, у кого-то просто там понимание приходит, у кого-то знакомые сталкиваются с этой инфекцией, да, они делают однозначные выводы. Я вот знаю лично несколько человек, которые поменяли этим сентябрем и октябрем свою позицию достаточно резко. Алексей Морозов спрашивает: как может быть аншлаг, если на учет не поставить без предварительной записи? Месяц назад ставил авто на учет, никаких проблем. Вот, на самом деле, вот тут в экспертном сообществе буквально на днях обсуждалась другая тема. Человек написал: а если я вакцинирован, если я переболел, то я вот не хочу носить маску, мне же уже не нужно, для меня риска нет никакого. Я риск никакой не несу, поэтому давайте я не буду. Ну и там вот в дискуссии он же, да, предложил такую версию, что давайте выдавать какие-то значки по цветам, зеленый там. Человек не болеет там, и вакцинирован, там, красный значок, там, переболел недавно, белый значок, там, он врач, ну, вот как цветовую дифференциацию он придумал. Ну, и тут же его обвинили во всем возможном, да, как это, сегрегация по цвету штанов и так далее. Вспомнили, да, что были определенные такие организации, где людям и номера на руку вешали, да, и прочее, и прочее, и прочее, да. Ну, вот, мне кажется, конечно, такая какая-то маркировка там на одежде, да, это действительно гипотеза очень спорная. А вот если в местах, где люди могут неизбежно, да, неизбежно столкнуться с большим количеством людей, вот подобная система будет, и если она покажет работоспособность, я считаю, это неплохо. Очень много сообщений про ГИБДД. Вот разные люди пишут, что вот в Ростокино все свободно. Антон пишет, вот да, ждал этого сообщения. Проблема не в доступе по коду, а возможно утечки персональных данных. Каких данных? Ваш номер телефона. Вы сами указываете на том самом Авито и в тысячах мест. Номер телефона не является персональными данными. Вот любителям поспорить на тему утечки персональных данных я рекомендую открыть закон и почитать, что же такое персональные данные. Номер телефона для того, чтобы вам прислать смс-ку и сказать «Осторожней, сходите, тест сделайте», не является персональным данным. Даже вам Ефремов из СИЗО не позвонит и не скажет. Вам звонят из Сбербанка, кстати, у вас ковид. Да, ну, не складывается. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, Александр, вы знаете, я вот согласен с слушателем предыдущим, он говорил, что это как пилотный проект, ведь вот эти...
Давайте я сразу, я прерву ваш поток одним вопросом. Чем плохо?
Тем, что вот тех, кто вакцинируется, потом QR-код будут тоже отслеживать, так сказать, поэтому тотальный контроль, я считаю, что это во всяком случае...
Я бы поговорил с вами на эту тему, если бы мы неоднократно эту тему не поднимали. Вас контролировать-то что в вашей жизни ценного контролировать? Вот что там такого, что за вами нужен особый какой-то суперконтроль? Вы банкам и прочим вот подобным организациям, и браузеру, через который вы в интернет ходите, вы все уже про себя рассказали. Вот даже больше, чем нужно, они про вас знают. Нет, вы опасаетесь какого-то контроля именно за вами. Вот за вами надо специально ставить офицеров ФСБ, потому что вы носитель внеземных секретов, очевидно. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло. Да.
А я могу сказать, какие секреты? Могу сказать?
Давайте.
Вот распоряжение, пожалуйста, последнее. Вот 30% сотрудников отправить на удаленку. Почему я должен 30 отправлять? Почему не 40, не 20?
Вы сотрудник ночного клуба? Как это связано с обсуждаемой темой-то?
А потому что контроль-то один и тот же будет. Потому что наказания будут за это все. Это люди, которых поставили судить за помойками...
Ох, господи, ну как сову на глобус-то, ну вот не натягивается она. 30% удаленки, персональные данные в ночном клубе на стриптизе. Господи, люди, опомнитесь, что вы несете. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Москва, Алексей.
Да, здрасте.
Мы по клубам или по маскам можно выразиться еще?
Мы по этим QR-кодам.
Ну, конечно, все-таки в ближайшее будущее, так правильно вот ребята предыдущие звонили, я и сами отчасти соглашусь и с ними. Вот, все-таки как-то нас поджимают всех сторон, скажем так. Конечно,
в чем? Не, прям, в чем вас не поджимают?
Не быстро, а по поводу номера в интернете, например, вы забиваете в Яндексе примитивно, не буду рассказывать многие секреты, там кто-то где-то оставлял информацию, конечно, паспортные данные не выкладывают, но квартиру, адрес, машину можно пробить легко. И уже, как бы сами понимаете, можно найти человека. А если будет все это систематизировано, куда проще будет. А у нас, вы знаете прекрасно, как базы исчезают в определенных местах.
Да вы их берегите, не будут у вас базы исчезать. Вот все какие-то такие, знаете, вот фразы.
А скажите, пожалуйста, вопрос такой. А почему наши СМИ не говорит, как вот, допустим, люди сейчас, вот сейчас в тюрьмах за решеткой, скажем так, да, как там вот они соблюдают дистанцию? Почему этому умалчивают?
Честно говоря, я видел об этом репортаже, об этом говорит и вот это общество, да, представители общественности, которые за этим следят. Вот, поэтому об этом есть информация, если надо, да, поговорим об этом отдельно, если это беспокоит. Все-таки хотелось ближе к теме, но после выпуска новостей мы перейдем к другой, хочется многое сегодня обсудить. Вот, я повторюсь, что я считаю инициативу здравой и требующей расширения. Вот где можно сделать, там нужно это сделать, потому что я не хочу болеть из-за того, что за кем-то следят древние шумеры или марсиане, или Билл Гейтс собирает его персональные данные для того, чтобы продать его душу на Авито. Сейчас выпуск новостей на радиостанции, после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, 15 октября, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Идем дальше по темам. И вот что меня заинтересовало, хотел обсудить. Тут как по-древнерусски говорят «давеча» или «надысь». было обсуждение новой программы партии «Единая Россия», которая теперь будет, как сказали, народной. И в рамках этого обсуждения много там было сказано о социальных инициативах, социальных приоритетах и так далее. И вот в рамках этого обсуждения председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил, внимание, обеспечивать россиян лекарствами по рецепту, врача за счет государства. Ну, кажется, звучит парадоксально. Я решил разобраться, да, почему же такая мера предлагается, что имеется в виду, насколько это вообще возможно. Оказалось, тема обсуждается достаточно давно, она вполне реальна. И чтобы ее обсудить, мы сейчас позвонили эксперту, он у нас на связи. На связи у нас Нефантьев Евгений Олегович, первый заместитель председателя комиссии по развитию экономики, корпоративной социальной ответственности Общественной палаты Российской Федерации, член Общественной палаты города Москвы, член Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей. И с ним мы поговорим об этой инициативе, насколько это вообще реально, насколько это нужно. Здравствуйте, Евгений Олегович.
Александр, добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Ну вот скажите, вообще, давайте начнем вот по порядку. Да? Предложение понятно, обеспечить всех людей, у кого есть рецепт от врача, лекарствами за счет государства. Ну, вопрос первый. Насколько это возможно вообще?
Я думаю, что это вообще это очень хорошая инициатива, и приятно ее было услышать мне, как человеку с фармацевтическим образованием и представителю аптечные отрасли, потому что все-таки у каждого гражданина, вне зависимости от уровня доходов, должна быть возможность получать необходимые лекарственные препараты. И когда речь идет о том, что именно по рецепту врача, то я бы добавил еще скорее лекарственные препараты из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для начала. И уже потом расширение до всех препаратов, которые будут выписываться врачом. Это первый момент. Второй момент, что сегодня по законодательству, это абсолютно верно, врачи должны выписывать по международному непатентованному наименованию. И когда вы приходите в аптеку, вы либо спрашиваете, показывая свой рецепт, спрашиваете оригинальное название, либо бренд дженерик, либо, соответственно, дженерик отечественного или импортного.
Ну, мы помним все эти списки, они в интернете ходили. Нож под дротаверин, да, нож стоит там, ну, там, несколько сотен рублей, дротаверин стоит копейки, а препарат один и тот же. Вы про это, да?
Я, да, я говорю про это, так же, как, условно, есть антибиотик Сумамета, есть азитромицин, и он значительно дешевле. И могу сказать, что отечественные препараты сегодня во многом благодаря программе «Фарма-2020» они ничем не уступают по эффективности и безопасности, в общем-то, их импортным аналогам. Поэтому совершенно спокойно можно действительно приобретать лекарственные препараты отечественного производства. Благо у нас в стране есть огромное количество современных заводов, которые используют ту же субстанцию, что используют их западные конкуренты.
Ну, смотрите, да, вот сразу исходя из такой логики достаточно распространенной. То есть какие-то больные будут получать лекарства за счет государства, то есть за счет налогоплательщиков, то есть за мой счет. А я вот не болею, например. Почему я должен тогда таким образом это оплачивать?
Ну, смотрите, есть фонд обязательного медицинского страхования, да, у нас же все-таки здравоохранение, оно в основном все-таки бесплатное, да. И если говорить о том, чтобы думать в рамках страны на долгосрочную перспективу, то это выгодно для государства. И, конечно, в моменте придется потратить больше, но если смотреть в перспективе 10 лет и более, то государство даже сэкономит, потому что физически будет меньше хронических больных, увеличится продолжительность жизни, да и вообще положительно должно сказаться на качестве жизни человека. Ведь смотрите, если обсуждать как бы механизм, вообще методику того, как бы могли выдаваться лекарственные препараты, я выскажу свое мнение. Я думаю, что это должны быть в первую очередь препараты отечественного производства. То есть, если мы компенсируем затраты на лекарства, то мы должны и поддержать нашего отечественного производителя, ведь правильно?
Ну, логично,
необходимо,
да.
В каждом международном непатентованном наименовании, в каждой фасовки, дозировки, определить референтную цену. И вот вы приходите с рецептом, свой рецепт показываете, и вам провизор или фармацевт в аптеке говорит, вот вам положено вот по такой-то референтной цене, вы можете бесплатно приобрести вот такой-то список лекарственных препаратов отечественного производства. Если вы хотите оригинальный препарат или бренд-дженерик зарубежного производства, ну тогда будет необходимость заплатить свои собственные средства, а вот отечественный препарат можно получить.
Ну это если есть выбор из там 10 одинаковых препаратов с разными наименованиями.
Ну, я вот вам пример приведу, да. Есть при государственных закупках, да, такое здесь правило третий лишний. К нему можно относиться по-разному, но тем не менее оно работает. И здесь тоже можно применить такой же определенный принцип, да. То есть, если мы понимаем, что в этой молекуле у нас достаточно представителей российских производителей, то тогда это будет российский препарат. Если аналога российского нет, то тогда, конечно, должен обеспечиваться препарат и импортный.
Ну, как вы считаете, да, вот сколько внедрение такой инициативы может занять времени?
Ну, я думаю, что, во-первых, такое вот внедрение данной инициативы нужно начинать постепенно. Допустим, с незащищенных групп населения. Можно ведь начать, допустим, с многодетных семей, пенсионеров, обеспечить детей в достаточном количестве лекарственными препаратами и дальше уже постепенно это распространять на абсолютно всех вот наших сограждан.
Ну и расширять, собственно, группы этих лекарств. Ну вот смотрите, да, вот тоже приходит в голову такой момент. Допустим, я решил, что мне нужно какое-то лекарство. Оно стоит дорого, вот на розничном рынке, да, в аптеку я прихожу, оно стоит, допустим, там, 5000 рублей. Но я иду в интернет, покупаю рецепт, допустим, за 1000 рублей, с этим рецептом прихожу и получаю лекарство, стоящее значительно дороже. Как такие вещи можно исключить? Как от них защититься?
Ну, я думаю, что это же все будет, все будет происходить в каком-то развитии времени, да, и сегодня у нас во многих регионах внедряются электронные рецепты, а электронный рецепт уже, извините, подделать нельзя. И вот это нужно совмещать с развитием электронного рецепта, и будет и база электронных рецептов, и можно будет, ну, достаточно серьезный контроль за этим.
Ну, как вы считаете, все-таки, какие реалистичные сроки? Потому что вот пишут в СМС-сообщениях слушатели, ну, 20 лет это займет. А вот как вы считаете, сколько понадобится время на перестройку отрасли? Ну, по крайней мере, розничная отрасль-то совершенно точно должна учесть эти, ну, провести какие-то изменения. Сколько минимум и времени реально?
Вот смотрите, по поводу розничной отрасли. У нас сегодня было заседание Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей. И мы обсуждали в том числе и эту инициативу. И всеми участниками это воспринято, ну, исключительно положительно, да. И мы хотим в ближайшее время написать письмо от ассоциации с просьбой создать рабочую группу, в которую помимо представителей законодательных органов, исполнительной власти, могли бы войти представители аптек, представителей дистрибьюторов и производителей, чтобы именно разработать, ну, некую дорожную карту, как эта система будет работать в жизни и как ее внедрять. Я думаю, что, конечно, за год такое внедрить сложно, ну, в какой-то такой недалекой среднесрочной перспективе, допустим, лет за 5 можно постараться это сделать.
Ну, 5 лет какой-то действительно серьезный срок. А если в отдельном регионе?
Я имею в виду в целом уже для всех слоев населения. То есть не только групп.
Ну, то есть тотальное обеспечение, да, такое?
Тотальное обеспечение, да. То есть если поставить это как максимальный срок и задаться этой целью, то это реально сделать.
Ну, вот смотрите, в Москве есть определенный опыт. Если человек заболевает новой коронавирусной инфекцией, вызывает врача, идет вот по этому протоколу, не занимается самолечением, да, и к нему приезжают врачи и его обеспечивают всеми необходимыми лекарствами бесплатно. В том числе, вот, которые резонансно обсуждались, вот, препараты от, да, от коронавируса, которые в рознице, стоят...
Ревир и коронавир, да.
Да, которые в рознице стоят там 10, 12, 15 и так далее тысяч рублей. Люди их получают бесплатно, если принимают их по назначению врача, а не потому, что захотелось. Вот вопрос, а если вот эту модель взять в развитие и, например, обеспечить не через аптеки, а какие-то аптечные пункты в поликлиниках. Пришел, врач выписал, он прошел там в окошко номер 6, все получил, пошел домой радостный и довольный.
Ну, я думаю, что, конечно же, такая история тоже имеет право на жизнь, но вот смотрите, у нас сегодня широкая и надежная аптечная сеть, как государственная, так и коммерческая. Если вы обратили внимание, то в период распространения коронавирусной инфекции у нас не было дефицита лекарств. То есть единственный момент был сложный, это только с парацетамолом. То есть у нас с вами сегодня 63 тысячи аптек по всей стране. И если за исключением отдельных маленьких населенных пунктов, то в целом у нас лекарственная доступность гораздо выше, чем в других странах мира.
Ну, я думаю, что ажиотажный спрос случается, но он ликвидируется через какое-то время, да?
Да. Ну, я могу сказать, что вот по моему мнению и продовольственный ритейл, и аптечная розница очень достойно ответили вот этим вызовом. Мы вместе с Минпромторгом, с Минздравом, дистрибьюторы, производители аптеки были в ежедневной связи, и отрабатывалась дефектура. Просто я вообще даже не ожидал такого единения бизнеса и государства. То есть это действительно было, ну, очень такое, ну, действительно сильно, и меня это очень сильно порадовало. Так вот, перехожу к чему. Значит, отвечая на ваш вопрос, зачем искусственно сужать и зачем нужно делать вот это вот бутылочное горлышко, когда у нас есть широкая разветвленная аптечная сеть по всей стране, которая совершенно спокойно может участвовать в этом обеспечении.
Я отвечу, смотрите, вот мы, логика понятна. Конечно, получил от врача там через интернет, через личный кабинет рецепт, пошел в ближайшую аптеку, да, там получил. Но мы-то боимся, каких-то манипуляций, каких-то мошенничеств. Вот, например, да, пишут люди, а что помешает врачу выписать рецепт коррупционным способом? Тот же самый электронный, да, он будет настоящий, просто показаний нет. Врач просто взял и выписал, да, получил там деньги. Но таких много опасений. Поэтому, собственно, чтобы исключить их, мы и вот эти вопросы и возникают. Ну вот еще вопрос такой. А стоит ли ожидать новый налог на всех для обеспечения бесплатными лекарствами больных?
Я думаю, конечно, нет, это должно быть внутри медицинского страхования, внутри уже существующей системы. Ну, поймите, это действительно положительно скажется на здоровье россиян.
Я еще одну мысль выскажу в подтверждение ваших слов. У нас в Конституции теперь вот здравоохранение имеет высший приоритет, и оно теперь определяется федерально, то есть по всей стране одинаковое. Нет такого, что там в Пермской области здравоохранение по решению местного руководства вот такое, а на Камчатке другое. Теперь все это объединено в систему, и это хорошо, да, это вот какие-то локальные возможные сбои оно ликвидирует. Поэтому я думаю, что вполне мера реализуемая. Очевидно, что она необходима. Почему? Потому что это меньше нагрузки на медицину потом. Человек, который имеет доступ к лекарствам, к тем, которым бы он там в силу отсутствия у него средств там не имел, не вылечился он, да, он становится хроническим в перспективе. А если он начал лечение раньше, то потом, соответственно, его состояние не будет ухудшаться, он меньше будет обращаться, ну, тоже экономия средств на такой там средней дистанции, например. Вот, но в связи с этим, конечно, еще ряд вопросов существует. Как определить, с какой группы начать, что у нас наиболее востребовано, что люди себе не могут позволить, малоимущие, многодетные, пенсионеры. Это какая группа лекарств? Это антибиотики или что это?
Ну, вот смотрите, это у всех разные заболевания. Кому-то нужны антибиотики, кому-то нужны сердечные препараты. Вот то, что посчитает важным и нужным врач, тем мы будем обеспечивать. А что касательно групп населения, ну, мы их с вами озвучили. Это дети, это многодетные семьи, это наши пенсионеры. И согласитесь, если мы снимем с пенсионеров такую большую, ну, нагрузку, тем действительно станет значительно легче жить.
Но смотрите, вот пишут, что эта инициатива, она не нова, она обсуждается уже очень давно, там, 10, про 10 лет пишут. А как вы считаете, почему не было никаких движений?
Ну, сложно сказать, почему не было движений. Наверное, все сразу сделать невозможно. Я могу сказать, я про эту инициативу, почему я в такой, ну, как бы с таким воодушевлением, да, ее воспринял. Потому что я с этой инициативой уже хожу не первый год. И стараюсь на всех площадках, и не только я, и много моих коллег, вот, мы стараемся говорить об этом, что это действительно важно. Это действительно важно, то есть мы с вами, в общем-то, решим несколько проблем. Мы и улучшим здоровье населения в такой среднесрочной, долгосрочной перспективе, да, и мы сильно поддержим российских фармацевтических производителей. А сильные российские фармацевтические производители дальше могут продвигать свою продукцию уже на другие рынки. И мы, опять же, ну, таким методом мягкой силы, да, будем путем экспорта во многие, на самом деле, страны, где не такая сильная фармацевтическая промышленность, как у нас, мы будем двигать свою продукцию. И нашу страну будут лучше знать, больше уважать. Так что здесь очень много плюсов.
Я напомню, что у нас есть телефон прямого эфира. Это 8-495-7373-948. Если у вас есть вопросы по обсуждаемой теме, звоните, обсудим в прямом эфире. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер, Андрей, Москва. На самом деле действительно очень важная инициатива, за исключением двух моментов. Один риторический, я могу его назвать. Мне бы хотелось, чтобы одной из новых поправок Конституции действительно было бы прописано, что инвестиции в это направление не будут связаны с изменениями налогообложения
граждан. А при чем здесь Конституция-то?
А потому что любой другой закон, он может быть так или иначе изменен.
Да, а может быть и не изменен, но это... Вопрос задайте,
Задаю вопрос, а почему все-таки делается акцент на российского производителя? Насколько ваш коллега в студии уверен, что продукция российского производителя... В основном ведь это дженерики в России. Так вот, вас насколько эти дженерики элементарно чище...
Вопрос понятен, вопрос по качеству. Насыпят мело, назовут так же, а мы им лечись, платно или бесплатно. Евгений Олегович, прошу ответить.
Спасибо, на самом деле очень важный вопрос. Ведь вспомните, мы же с вами с Советского Союза, да, и мы привыкли о том, что вот у нас все-таки должна быть ножка, должен быть Сумамед, вот те лекарственные препараты, которые мы еще помним.
С привычными названиями.
Да, с привычными названиями. И врачи привыкли к тому, что у нас, ну, скажем так, лекарственные препараты по качеству, ну, как бы думают, что чуть хуже, чем импортные. Все сильно поменялось. Буквально за последних 10 лет все, к счастью, сильно поменялось. Я могу сказать, что производственная отрасль, наша фармацевтическая, это та отрасль, которой я действительно могу гордиться. Я, ну, в силу специфики своей работы, я бываю часто на российских фармацевтических предприятиях, и я могу сказать, что эти предприятия, многие из них, намного более современные, чем предприятия во Франции, в Германии. Я объясню даже почему. Потому что предприятия, условно, во Франции или в Германии, они зачастую были построены 15-20 лет назад, и оборудование там стоит уже достаточно старое.
Ну, пожилое, всегда, скажем так, пожилое.
Да, пожилое. И не всегда эти предприятия модернизируются должным образом. У нас, я вам могу сказать, у нас есть предприятие суперкласс. Вот, например, предприятие в Санкт-Петербурге, компания «Гротек», «Солофарма», выпускает просто на современнейших линиях в условиях полной стерильности, с просто потрясающей водоподготовкой и воздухоподготовкой, лекарственные препараты инфузионные, стерильные, ампульные. Ну, то есть, как бы, очень серьезные предприятия у нас есть. Значит, следующий момент, что касательно субстанций, которые используются. Субстанции, вот наверняка бы, ну, в развитии этого вопроса, да, субстанции, производство субстанций, это глобальный рынок. Мы используем те же субстанции, что используют наши коллеги из других стран. То есть правильная технология, хорошее оборудование и субстанции те же самые приводят к тому же результату, что и за границей. И я вам более того могу сказать, у нас по стране, в частности Подмосковье, есть заводы, которые производят лекарственные препараты, которые зарубежные наши, ну, импортные производители, да, они дальше их экспортируют и используют для продажи за границей. То есть мы некоторые молекулы производим здесь, так же, как некоторые молекулы производятся, условно, в Германии и привозятся сюда. Также и у нас западные производители производят и используют дальше на других рынках.
Вы знаете, какое еще есть соображение? Если вот такой механизм будет запущен, а я все-таки надеюсь, что не если, а когда, у нас значительно уменьшится риски еще от одного фактора, фактор самолечения. Когда мы читаем в интернете, когда мы знаем от соседа, что вот эта таблетка помогает от этого, идем покупаем с различными последствиями, без всякого врача. Если этот механизм запущен, то вот эти риски от самолечения, от отравления лекарственными препаратами, от ущерба самолечения, они будут снижены, на мой взгляд. Как вы считаете?
Я считаю, что это важный аспект, конечно. Потому что, в принципе, любой рецептурный лекарственный препарат, он требует назначения врача, так или иначе. Понятно, что есть лекарственные препараты, которые нужно пить пожизненно, да, или какой-то такой долгий промежуток времени, и когда человек понимает, что ему прописан врачом, то это одна история. А когда человек сам себе назначает, ну, вы знаете, можно и сильно себя покалечить, конечно. Поэтому самолечение – это действительно есть большая, ну, определенная проблема в нашей стране. Но она, эта проблема есть во всем мире, поверьте. И она у нас не столь остро стоит, допустим, как в Соединенных Штатах Америки.
Понятно. Ну, в завершение разговора, как вы считаете, все-таки, когда это может прийти в нашу жизнь?
Я считаю, что, ну, с одной стороны, чем быстрее, тем лучше. С другой стороны, для того, чтобы это заработало, этот механизм нужно действительно отладить, просчитать, потом, как вы абсолютно резонно заметили, отработать его на какой-то определенной территории, то есть взять для эксперимента какой-то субъект федерации дальше и сначала отработать категории граждан и дальше постепенно ее развивать. Поэтому чем быстрее, тем лучше.
Ну, будем надеяться, в ближайшее время хотя бы в каком-то регионе этот эксперимент будет поставлен. Спасибо. У нас в гостях был Евгений Олегович Нефантьев, с которым мы обсуждали возможность обеспечения граждан России бесплатными лекарствами за счет государства. После выпуска новостей перейдем к следующей теме. Сейчас новости. Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, 15 октября, четверг, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. И до новостей мы обсуждали инициативу, которая изложена представителями одной партии, всем известной «Единой России», по поводу обеспечения россиян лекарствами. В завершение хочу сказать, вопросов много. А почему «Единая Россия» это озвучивает? Почему только сейчас, там, перед выборами в Госдуму? А я планирую какого-нибудь представителя «Единой России» пригласить, поскольку мы с вами уже встречались с лидерами двух партий парламентских. Я думаю, что надо заслушать докладчика от «Единой России» и заодно Спросите его, какие у них приоритеты, социальные или какие-то иные. Ну, я надеюсь, что кто-нибудь согласится. Так или иначе, да, обсудим в эфире. О чем хотел еще поговорить? Тут в нашем с вами одном из эфиров прозвучала мысль такая, что не хотят наши люди идти работать. Приходится использовать труд приезжих. Поскольку даже за там приличные деньги вот нет желающих работать, обсуждалась сфера услуг, рестораны, кафе и так далее, вот это было. И я вот над тем задумался и решил с вами обсудить, давайте я опрос начну, попробуем поголосовать и расскажу. Значит, вопрос такой, как вот в известном фильме, да, эта фраза была, а сколько денег в месяц вам нужно для счастья? И вот три варианта ответа. 50-100 тысяч рублей. Это 134-21-35. 100-150 тысяч рублей. 134-21-36. И 150-300 тысяч рублей. 134-21-37. Прошу голосовать. Интересно будет посмотреть. Хотя вот я думаю, что, конечно, все по максимальной планке будут идти. Но прошу подойти к этому рационально. Значит, был проведен похожий опрос, проводил один банк и страховая компания. 9-12 октября 1000 человек опросили в крупных городах, возраст 18-65, и вот средняя такая температура по больнице, как это иногда говорят, выявила цифру, что россиянину в среднем для счастья достаточно 100-150 тысяч рублей в месяц. Ну, конечно, в Москве повыше эта сумма. Там и ряд других обстоятельств обсуждался в рамках этого исследования. Значит, в московском регионе достаточная для счастья сумма 150-300. В других регионах 100-150. Неплохая зарплата, россияне назвали, что неплохая зарплата 60 тысяч рублей в месяц. И еще несколько вот моментов достаточно интересных. 43% россиян для счастья хотят зарабатывать минимум в 10 раз больше, чем сейчас. Минимум. Почти половина, 43%. Значит, 8% опрошенных сказали, что для счастья нужен хотя бы один маленький, небольшой, скромный миллион долларов. У 8% тогда наступит счастье. Ну, это интересно сравнивать всегда с доходами, с зарплатами. И вот по первому кварталу самая высокая средняя зарплата, да, это Чукотка, 109 100 рублей. Самая низкая средняя, Ивановская область, 27 тысяч. Вообще по России в диапазоне январь-март вот эта средняя медианная зарплата это 48 300 рублей. Для увеличения дохода многие используют серые заработки, об отношениях к ним тоже поговорим. Но сейчас хочу узнать у наших слушателей, сколько же нам с вами нужно для счастья дохода в месяц. Напомню, вариант ответа у нас идет телефонное голосование. Первый вариант ответа. Для счастья в месяц мне достаточно 50-100 тысяч рублей. 134-21-35. От 50 до 100. От 100 до 150. 134-21-36. От 150 до 300. 134-21-37. Прошу голосовать. Обсудим результаты. Вот пошли уже данные. 500 тысяч рублей, пишет Сергеич. Зарабатываю 55 и счастлив, пишет Максим. Но и получал, когда 34, тоже был счастлив. Виталий Филин недоумевает. Зачем 8% миллион долларов? Лучше уже миллион фунтов. А еще лучше миллион кувейтских динар. Просто этот самый динар самая дорогая валюта в мире. Катерина пишет, что ей надо 1,5-2 миллиона в месяц. Димас печалится о том, что людям для счастья нужны деньги. А Юстас считает, что счастье никакими деньгами не измерить. Ну вот цифра 300 XMR Ну, разные. Разные мнения. Хорошо, что они разные, потому что я думал, что сейчас мы все будем писать 1 000 000 в месяц, и я так же и быть подумаю про счастье. Давайте обсудим ваше предположение, почему такие результаты по стране, насколько они расходятся с реальностью, насколько действительно вообще возможно для счастья заработать в 10 раз больше. Вот это там даже среднюю берешь, зарплату по стране, 48, да, я сказал. Вот 480 тысяч, там, зарплата депутата, да, для счастья. Есть ли в ней счастье? Не знаю. Об этом и хочу с вами поговорить. Вы в эфире, говорите, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А если 150 тысяч на одного человека семьи, это да, этого, я думаю, для счастья достаточно. Потому что если, допустим, сейчас я зарабатываю там, ну, как бы работа сезонная, там в месяц в среднем 250, то я хочу сказать, я просто один в семье работаю. Я как бы не считаю себя счастливым. Вот как.
А вы сказали сезонное, в смысле, вы в сезон столько зарабатываете, или это средняя, да, погода у вас?
Не, ну это как бы с весны по конец осени.
Ну то есть вот средняя погода получается меньше, да, у вас?
Ну это, да, но, да, это где-то так, да, получается. Но все равно я считаю, ну я себя не ощущаю счастью, потому что я один работаю, а то есть, допустим, я обеспечиваю там троих человек.
Но вы имеете в виду еще ребенка или все трое
ребенок,
взрослых работоспособных?
Ну, сестра на данный момент без работы осталась. И, там жена, ребенок, ну и как бы родители. Вот. Но если бы для счастья я вот голосовал, я бы, наверное, 100-150 на одного человека, но не на семью. Потому что на семью мне только расходы в месяц где-то 100 уходят.
Понятно, но все равно это не миллион долларов, все равно это не вот,
ну,
какие-то,
как бы нет,
не в 10 раз больше, чем вы
зарабатываете. Нет, мне бы достаточно было бы 150, чтобы получал каждый член семьи, мне бы этого хватало.
Спасибо. Стратегический инвестор считает, что 1 000 000 долларов вполне достаточно, чтобы жить прилично и не работать. Кстати говоря, вот на эту тему был недавно еще один опрос, я собирался его обсудить, но мы ушли с вами не то в карабахскую повестку, не то в киргизскую, и не получилось. Там были данные интересные по поводу опроса работоспособного населения. И вот серьезная цифра считает, что работоспособный человек вообще не должен работать. Что вот работа это утомительно, не нужно, и вот лучше бы и не работать, даже если человек полностью функционален, полностью работоспособен. Вот похожее мнение. Русский инженер пишет, мне для счастья нужна не зарплата, а пассивный доход, 100 тысяч. Не горбатись круглые сутки, чтобы... А, вот не работая. Просто вот 100 тысяч падает откуда-то, с неба, там, с дивидендов, с недвижимости, не знаю откуда. И нормально. Ну, то есть тоже не работать. То есть для счастья нужно не работать, если сократить вот это предположение. Напомню, у нас идет... опрос наш, такой телефонный опрос, прошу голосовать, если у вас есть мнение, если у вас есть ощущение. Какая сумма вам нужна в месяц для счастья? От 50 до 100 тысяч рублей, это 134-21-35. От 100 до 150 тысяч рублей, 134-21-36. От 150 до 300, 134-21-37. И с вами продолжаем обсуждать. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте, меня Анна зовут. Александр Николаевич, я вот отношусь к той категории людей, которым сколько денег не дай, я проживу и еще сэкономлю. Но у меня это с детства и с юности. Потому что в юности мы жили очень тяжело. Очень. Мы когда с мужем поженились, мы еле сводили концы с концами. Но дело не в этом. Как только появляются у людей деньги, меняются...
запросы.
Привычки, запросы, приоритеты. Себе знаю. Как только появлялись какие-то малейшие деньги, мне уже нужна вторая пара обуви, я вообще не отказалась себе чулки купить. Это только на бытовом уровне. А есть же другие запросы. Я не хочу ходить в Большой театр на 4-й ярус. Я уже хочу хотя бы билетаж. И вот это я по себе говорю. А в принципе это оно так и есть. Поэтому сколько ни дай, денег все равно будет мало. Вот у нас сейчас ситуация, когда, в принципе, во-первых, я не знаю, как ничего не делать и как не работать. По-моему, это вообще невозможно. Даже в моем возрасте надо что-то делать и как-то работать, иначе от скуки загнешься. Ну просто, ну а что еще-то делать? Ну, хоть какое-то...
Развлекаться, ходить в ночные клубы.
Не, ну один раз ходил, ну два раза сходил, ну 10, ну... Ну, я не знаю, это не для меня, я, видимо, выросла в других условиях. Но в любом случае, в принципе, деньги, я уже 100 раз говорила, имеют 2 свойства. Либо их нет, либо их не хватает. Так говорила бабушка моего мужа, покойная Ревека Соломоновна. Поэтому деньги-то никогда лишними не будут.
Ну, мерить деньгами счастье, да, это...
Мерить деньгами счастье нельзя, мерить деньгами здоровье нельзя, по себе знаю. И то, и другое мерить нельзя. Ни за какие деньги здоровье не купишь. Поэтому счастье – это в основном здоровье, это семья, это дети, чтобы все было благополучно. С одной стороны, с другой стороны, чтобы ты хотя бы знал, что у тебя на черный день есть хоть какая-то маленькая заначка, чтобы ты смог прокормить семью. Вот эти вот месяцы весенние нам это показали.
Спасибо за ваше мнение. Есть у меня соображение, вот оно такое тоже психологического характера, что многие из нас, да и, наверное, можно эту логику и каждому применить, мы участвуем вот в такой определенной гонке. Вот зарабатывает человек там 50 тысяч рублей, ему мало, объективно мало, не хватает там на условные вторые туфли, условные, да, но вот на что-то не хватает, там на новый телефон. Ну вот, начинает он зарабатывать 100 тысяч рублей, дела становятся лучше, но теперь и потребности другие, и еще надо что-то, и он вот думает, что вот, ну, наверное, ну вот под 200 уже было бы хорошо, я бы вот все свои вопросы закрыл бы, и было бы нормально. Но вот приближается он к этому доходу, мы идеальную такую рассматриваем с вами схему, и думает, ну, хорошие деньги-то в принципе, ну вот, 500 000, вообще я был бы счастлив. А 500 000 это очень сложно достичь. Ну, как мне кажется, там, может быть, есть люди, для кого это просто. А парадокс в том, что основные свои потребности для того, чтобы быть спокойным там, за завтрашний день, да, за сегодняшний, не испытывать нужды серьезно ни в чем. Вот его сумма, она была там, в районе, не знаю, там, 115 тысяч рублей. Но поскольку у него растут и ожидания, и растет вот этот запрос, и он думает, что вот этот рост там, он бесконечен, он не имеет предела, он свою вот эту счастливую штучку, да, свой вот этот порог, он пропускает. Он пропускает в надежде, что завтра вот точно, да, надо еще что-то сделать, надо вот туда рвануть, 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 и пропускает. Ну, такой момент, мне кажется, есть. А есть люди, у которых есть, ну, вот, какая сумма, какая она есть, да, они счастливы безотносительно нее, поскольку у них нет каких-то таких экстремальных желаний купить там свежий, там, последний телефон, там, еще что-то, машину поменять, начать зарабатывать в 10 раз больше, ну, не в этом для них лежит счастье. И мне кажется, это по-настоящему счастливые люди, а не те, кто участвует в этой гонке или завидует миллиардерам из списка Forbes. Обсуждаем ваше мнение. Говорите, слушаю вас. Слушаю вас, говорите.
Добрый вечер, сейчас я радио
подключу. Да, да.
Алло, да, меня зовут Светлана. И вот знаете, я что хочу сказать, что, ну, как бы у нас не всегда было достаточно денег, например, чтобы купить детям велосипеды, но по-настоящему несчастными мы себя почувствовали, то когда поняли, насколько мы беспомощны, когда ребенок болен. Когда понадобилась сумма для поездки в Берлин, да, 17 500 евро. И она была настолько несопоставима с нашими доходами, что нам пришлось обращаться в фонды и собирать в людях эту сумму. Причем потом еще нужны были деньги на билеты. И вот у меня ребенок инвалид, и, например, для того, чтобы купить ему велосипед для реабилитации, мне нужно потратить 125 тысяч рублей. Вот эта вот ситуация, когда ты беспомощен, твоему ребенку больно, а ты ничего не можешь сделать. Вот она делает нас несчастными. Я думаю, что мы были бы счастливы, если бы мы защищали свою семью, честно работая. Вот это было бы хорошо.
Спасибо. Но я все-таки думаю, что мы рассуждаем не о критических ситуациях, когда потребность в средствах для того, чтобы спасти здоровье и жизнь, да, тут уже ни о каком счастье речи нет. Речь идет о спасении жизни. Это несколько иное. Вот несколько сообщений, которые между собой, да, конкурируют, скажем так. Сермих пишет. Люди говорят, не хочу работать, подразумевая, не хочу тратить жизнь на глупые указания начальников. Это означает тягу к свободе творчества, а не к скучной праздности. Я так думаю. Ну, наверное, заниматься какой-то другой работой должен кто-то еще, если у вас такое тяга к свободе творчества, а не к скучной праздности. Да, творчеством тоже можно зарабатывать, но я считаю, что не все... Те, кто не хочет работать, тянутся к свободе творчества. Все-таки в деятельной работе, да, тоже есть удовольствие. Вот Костя пишет, и мне и 40 тысяч хватает, а жена и дети забирают 160, и им мало. А вот, ну, тоже, да, то есть его предполагаемая сумма, как мне кажется, вот она выходит за 200. А может быть и за 300, не знаю. Напомню, у нас идет голосование, сколько нужно денег в месяц для счастья. Первый вариант ответа 50, от 50 до 100 тысяч, 134-21-35. Второй вариант ответа от 100 до 150 тысяч, 134-21-36. И третий вариант ответа от 150 до 300 тысяч. Долго наблюдаю, пишет Николас. Прямой связи счастья с доходом не нашел. Не нашел. Вы в эфире, слушаю вас. Говорите.
Александр, я был бы счастлив, если как-то нарыть там природную ренту, получать там счет.
К древним шумерам обратитесь, они сделают вас счастливым. В эфире, слушаю вас, говорите. Не понял, но как что-то экспрессивное было явно. Слушаю вас, говорите.
Алло.
Да.
Алло, добрый вечер, Александр, Михаил, Москва. Да-да, в общем, Анна, конечно, сразу попала в точку, правильно, его взяли первый. Пока дозванились все остальные. Суть, конечно, в том, что вот, мне посчастливилось быть, допустим, в любой из этих категорий, там, из трех, что вы назвали. Вот, и я, в принципе, даже не стал голосовать. Была еще категория, можно назвать, там, 300-500. И в этой, каждой из этих категорий я, в принципе, был счастлив по-своему. Тоже, как бы, наблюдаю за этим процессом. И, в принципе, как бы пришел к выводу, что, конечно же, счастье и количество денег, никакого, как говорится, связи особой нет. В общем, как-то так.
Ну, смотрите, классик один сказал, что деньги – это отчеканенная свобода. А когда они у вас есть, вы можете больше себе позволить того, что вам действительно хочется. Для того, чтобы постараться обрести счастье. Разве это не так?
Нет, естественно, да, конечно, большая свобода, то есть есть, открываются те горизонты, там я могу полететь в Таиланд тогда, когда я захочу, а не тогда, когда я соберу через 5 лет. И
или когда откроют границы, да-да.
Да, я могу с собой взять, грубо говоря, еще людей, как говорится, и нигде не икнется, да, или там выбрать тот мотоцикл, который сегодня в линейке новый, топовый там, да, и я не буду там ездить на том, на что у меня хватает денег, как бы это тоже прекрасно. Но есть и обратная сторона у каждого из этих, как говорится, вариантов, что я в какой-то степени все равно, пытаясь достичь свободы, теряю ее, потому что некоторые вещи заставляют меня как бы уделять внимание бизнесу, как говорится, и там всем этим основным моментам. Но вот я говорю, каждый раз я был счастлив по-своему, с 50 тысячами, там, и с 150, и с 300, и с 500 в кармане в месяц, как бы, вот. Просто больше уделял этому времени, как-то так.
Ну, а где баланс находится, как вы считаете?
Баланса нет, в том-то все и дело, вот не может сюда позвонить, я уверен, что если бы даже Роман Абрамович, как говорится, позвонил, он бы, если Роман, как говорится, подтвердил это, я уверен, что нету баланса и нету той границы, просто ее нужно хотя бы понять, вот поработать в этом, вот в каждой группе, в каждой
ипостаси. Хорошо, другой вопрос, как к человеку, который прошел, да, по определенной лестнице, по определенным этим группам. Скажите, а как вот остановиться-то в этой гонке, в желании еще больше, еще больше, еще больше? Как себя-то не потерять в ней, как вы считаете?
Ну, во-первых, я считаю, вот для себя такую выбрал стратегию. Во-первых, я смотрю, то есть, ну, каждый раз ты, как говорится, да, забираешься на определенный этап, на определенную ступеньку, и у тебя появляются люди, которые как бы как говорят правильно, да, надо тянуться за теми, кто чуть выше тебя, и наблюдать, и черпать из них как плохое, так и хорошее. Ты же видишь, что они также не могут остановиться, они наращивают обороты. Соответственно, уже на более низшей ступени ты должен понимать это, видеть, и при свою хотелку немножко притормаживать, как говорится, понимать, что где-то в другом ты в чем-то потеряешь. У тебя где-то меньше у тебя будет уходить внимание на близких, на друзей, на твое хобби.
На сон, например.
На сон это вообще не разговаривается, конечно, да, это не обсуждается, уже чисто физиология. Либо ты, как говорится, успеешь проскакать, их тебе хватит там 5-6 часов, либо нет. Либо есть еще такой момент, можно выстроить работу таким образом, что тебе будет хватать на сон, и ты будешь спать до часу, до двух. Просто перед этим надо правильно выстроить, как говорится, рабочий процесс.
Мечта, тоже... мечта.
Нет, это реальность, это возможно. Я уверен, куча народу это способна, особенно, как говорится, тех, кто работает в Москве и в Петербурге, и в больших миллионниках, как бы ребята все грамотные и знают, как это сделать. Как говорится, и не только сидя на какой-то игле, там, топливной, водородной, там, или там, продавая лес. Вот, это можно сделать, как говорится. Ну, да, силы уходят на это большие.
Спасибо. Вот, спасибо да? за вашу историю. Трифет задает справедливый вопрос, который многих беспокоит. Я, по крайней мере, его часто слышу. Вопрос следующий. Он говорит, я сам уже перестал гнаться. Но как притормозить жену? И на этот вопрос, мне кажется, универсального ответа точно нет. Аквамарина считает, что баланс-то он в душе вовсе, а не... в деньгах. Ну и много сообщений. Нужно 5 миллионов, чтобы закрыть кредит, а потом хватит и зарплаты в 27 тысяч. Все мы немного Скрудж Макдак, пишет нам 508-й. Ну, а Николас пишет, может, говорит, и счастье тут слово лишнее. Но вообще, не в деньгах счастье, да, это стереотипное такое же высказывание, как есть и обратное, что без нет денег, нет счастья тоже. Все это шаблоны, стереотипы, которые не всегда имеют прямое отношение к жизни. Но, тем не менее, в общественном сознании, да, больше денег, больше счастья. Кажется, что там где-то, в этих больших суммах, за этими там, банковскими счетами, не знаю, бриллиантами, золотом, красивыми машинами, там и есть счастье. Вот сядешь в свой личный Бентли, и тогда будешь абсолютно счастлив. Ну, или какие-то другие, у каждого какие-то свои категории, да. Вот, но я тоже думаю, что нет там какого-то такого чего-то яркого в достижении таких, такой вот абсолютной мечты. Хотя знаю людей, которые вот много лет для достижения какой-то конкретной такой вещи, да, работали упорно, а потом после получения, ну, вот как-то радости-то и нет особенно. Вот, вы в эфире, слушаю вас, говорите... Алло.
Добрый вечер.
Здрасте.
Да, вот, конечно, это вопрос, ну, может быть, меры. Ну, действительно, деньги нужны для того, не знаю, мне кажется, путешествия, разные континенты. И, ну, вот, жизнь очень коротка и иногда скучна, особенно когда уже денег не осталось.
Но когда они есть, она бывает еще более скучна. Я много знаю таких историй. Подведу итоги голосования. Спасибо всем, кто звонил. Спасибо всем, кто голосовал. Итак, 22% наших радиослушателей считают, что от 50 до 100 тысяч для счастья хватит. 34% считают, что от 100 до 150 все-таки. И 44% считают, что от 150 до 300 тысяч рублей в месяц для счастья хватит. Я думаю, что завтра мы продолжим, посмотрим, что будет по новостям политическим. Будем и о других темах разговаривать тоже. Спасибо всем, кто слушал сейчас выпуск новостей. Ну и слушайте радио.